Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Войска Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику. Баку возвращает территорию. Интеграция и новые азербайджанские паспорта или эмиграция коренного населения в соседнюю Армению. Москву не посадили за стол переговоров между Баку и Степанакертом, который переименован в Ханкенди. Почему Путин сдал Армению и перестал быть миротворцем? Удастся ли премьеру-министру Николу Пашиняну удержаться у власти на фоне протестов в Ереване? Удары ВСУ по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Москва бьет по энергетическим объектам Украины накануне отопительного сезона. 577-й день войны, начатый 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. Также в нашей программе. Нужно ли давать слово с трибуны ООН президенту Украины?
Нарушение здесь состоит в том, что президент Зеленский, как планируется, будет выступать до членов Совета. Для этого есть решение, если вы согласитесь, остановите войну, и президент Зеленский не будет брать слово.
Что выберет российский кинозритель – войну или развлечение?
Российский зритель устал от окружающей его реальности. Российский зритель категорически устал от войны. И он с огромным удовольствием пойдет смотреть любые развлекательные эскапистские фильмы, которые позволят ему сделать вид, что войны нет.
Итоги 38-й недели 2023 года мы обсудим с дипломатом Борисом Бондаревым, с армянским политологом Рубеном Миграбяном, с редактором информационного агентства «Туран» Шахином Хаджиевым, с кинопродюсером и автором телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иваном Филипповым. Итак, мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Баку интегрирует армян Нагорного Карабаха в азербайджанское общество. По крайней мере, такой план звучал на мирных переговорах в городке Евлах. Подробности этого плана и все условия мира между Баку и Степанакертом или Ханкенди еще неизвестны. Но войска Карабаха уже сдают оружие и военную технику. В соседней Армении граждане переживают, что будет с этническими армянами под властью Азербайджана. О том, как развивается конфликт в Карабахе, в сюжете Артема Радыгина.
«23 часа минометного огня, ракетных обстрелов и пулеметных очередей. Армия непризнанной республики Нагорный Карабах сдается Азербайджану. Итог переговоров – Карабах распускает свою армию, сдает оружие, распускает свое правительство и выгоняет армянских военных». Представители Азербайджана во время и после боев заявляли, что в Карабахе незаконно работают военные из Армении. Армения это отрицает. Прямых доказательств, что армянские военные помогали Карабаху, нет.
Это фотографии армянской тяжелой военной техники. Совершенно ясно, что эта наступательная техника находилась на территории Азербайджана не для мирных целей. Ни одно суверенное государство не потерпит такого незаконного военного присутствия на своей территории.
По официальной версии Азербайджана, 19 сентября в 4 утра грузовик дорожной службы взорвался на мине по пути из Ахмет-Бели в Шушу. Оба города на территории, которую контролирует Азербайджан. Двумя годами ранее на месте взрыва была война. По ее итогу пригород Шуши ушел под контроль Азербайджана. По словам азербайджанской полиции, все мины той войны уже давно убрали, а между городами строили дорогу, поэтому грузовик взорвали карабахские диверсанты. Обстрел Степанакерта и других городов непризнанной республики по официальным заявлениям Азербайджана – контртеррористическая операция.
Сейчас мы машину вызовем. Пока сюда пройдите.
По данным российских миротворцев, за сутки активных боев более 2500 жителей Нагорного Карабаха уехали из региона. По словам администрации непризнанной республики, от обстрелов 7 мирных жителей погибли и несколько десятков ранены. Президент Азербайджана по телефону извинился перед Путиным за убийство 6 российских миротворцев. Азербайджанские военные перепутали их машины с армянскими и расстреляли. С 19 сентября несколько сотен граждан Армении требуют, чтобы правительство страны помогло армянам Нагорного Карабаха. Представители Армении в переговорах между Азербайджаном и Карабахом не участвовали. Но Армения в самом крайнем случае готова принять беженцев.
Наша позиция по возможному переселению соотечественников из Нагорного Карабаха такова. Это произойдет, когда будет установлено, что они больше не смогут жить в своих домах. Сейчас так оно и есть. Если ситуация не улучшится, то эта проблема останется на повестке дня. Мы уже кое-что сделали, и сейчас в Армении готовы 40 тысяч мест для беженцев.
Участников протеста такая помощь не устраивает. По их словам, местные армяне не смогут жить на равных с азербайджанцами. Поэтому Армения должна признать независимость Карабаха и поменять своего премьер-министра. Ведь он считает Карабах частью Азербайджана. Официально Нагорный Карабах – часть Азербайджана, но там живут в основном этнические армяне. Независимость Карабаха признают только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. ООН эти образования государствами не считает. Последний раз Армения воевала с Азербайджаном из-за Карабаха в 2020 году. По итогу Азербайджан отрезал непризнанную республику от армянской границы и поставил своих пограничников на единственную дорогу между Арменией и остатками Карабаха. С 2023 года Азербайджан не пускает по этой дороге еду, топливо и лекарства из Армении. Пограничники опасаются, что в грузовиках контрабанда оружия. Принимать грузы через Азербайджан власти непризнанного Карабаха не хотели.
С нами на связи политолог из Еревана Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень простой вопрос. Можно ли было избежать новой, пусть даже однодневной войны между Баку и Карабахом, или этот вопрос решался только силой?
Запросто можно было избежать этого. Но для этого было необходимо, чтобы прежнее руководство в Нагорном Карабахе проявило большую волю, большее здравомыслие, чего не было сделано. Кроме того, можно было избежать, если бы можно было избежать, ну, переворота фактически, был группой, поддерживаемый бывшими руководителями Нагорного Карабаха и рядом депутатов, был фактически государственный переворот, что был в обертке добровольной отставки Араика Аручуняна. И пришел новый человек. Причем Араика Аручуняна обвиняли в намерении сделать то же самое, что они в еще худшей форме согласились сами сделать буквально через 10-12 дней после того, как они сами стали властью.
Рубен, скажите, пожалуйста, вот это самый важный вопрос здесь и сейчас. Что будет с армянским населением Карабаха, которое, по словам Баку, должно быть интегрировано в рамках азербайджанского законодательства? Интеграция или новые потоки беженцев из Карабаха в соседнюю Армению?
Позиция Армении состоит в том, чтобы создать необходимый уровень безопасности и гарантий прав армянского населения на этой территории, где армяне проживают годы, десятилетия, века, тысячелетия, да? Позиция наша состоит в том, удастся ли это на данный момент сказать очень и очень трудно. Сейчас ситуация очень динамична. В то же время нужно понимать, что на данный момент вот, ну, в режиме здесь и сейчас Россию не устроило бы, чтобы армяне полностью покинули Нагорный Карабах. По той простой причине, что исчезнет причина того, чтобы они оставались там дальше.
Вот, Рубен, как раз вы сейчас затронули тему России, у меня вопрос вот конкретный по этой теме. Какой спрос в этой истории с Москвы? Она сделала все, что могла, или Россия уже давно играет на стороне Баку, чтобы проучить премьер-министра Пашиняна и снести его правительство?
В вашей постановке вопроса содержится собственный ответ. Это именно так, и Баку бы не пошел на такую силовую операцию, если бы не получил бы, во-первых, отмашку от Москвы, а во-вторых, гарантии своего собственного невмешательства, что и, собственно, произошло.
Это означает, что Россия остается на Кавказе или уже уходит, так как влияние резко уменьшилось?
Но смотрите, Кавказ большой. Где-то Россия, да, остается, где-то нет. Но Россия совершила еще один шаг на пути своего, ну, скажем так, неизбежного, закономерного, детерминированного морально-политического банкротства. Фактически, Россия, которая сейчас по инерции себя позиционирует в качестве, ну, вековых друзей Армении, да, как они любят говорить, как это любит российская пропаганда и топ-пропагандисты, но только от этой мысли берет оторопь. Потому что иметь такого союзника нам больше и врагов не надо.
Ну вот я хотел напомнить одну фразу Дмитрия Пескова, это пресс-секретаря президента России Владимира Путина, который сказал, что Армения никуда не денется, потому что армян, которые проживают на территории России, гораздо больше, чем в самой Армении. Поэтому вопрос о том, что Армения уходит от нас, это пустой разговор. Вот как вы отреагируете?
Пустым является лично сам Песков, потому что перед тем, как делать такие заявления, надо было бы хотя бы посмотреть официальные итоги официальной переписи населения России, той страны, президента которого он представляет, согласно которому в России проживает 942 тысячи армян, тогда как в Армении проживает в три раза больше. Вот и цена, словам товарища Пескова, цена им 3 российских копейки.
Рубен, может ли Ильхам Алиев сделать Карабах витриной Азербайджана, чтобы показать всему миру, что Баку – это не реваншист, а государство, которое хочет мира на этой земле, где пролито море крови? Ведь опыт совместного проживания армян и азербайджанцев был в Советском Союзе и даже раньше в царской России.
Смотрите, собственно говоря, когда вот в регионе появились тюрки, с ними отношения были такие, ну, соседские. До того момента, когда в регион пришла Россия всех спасать. Понимаете? И эта вражда появилась именно потому, что это было в интересах царской России. Первый такой лобовой конфликт произошел в 1905 году. И этот имперский механизм, когда империя слабеет изнутри, то чтобы не отвалилась у нее периферия, Россия разжигает межнациональную рознь и накачивает общество конспирологией. Ну, вот, в 1905 году впервые это было сделано в Баку, когда вот эта вся черносотенная пропаганда, которая, собственно, поощрялась царским правительством и царской охранкой, спровоцировала этот конфликт и устроила погромы в Баку. С этого началась вражда. Потом с новой силой, это было уже в 18-20 годах, это вот уже Деникинская спецслужба. Потом пришли большевики и якобы решили вопрос. Причем решили вопрос именно в ущерб армянским интересам.
Рубен, скажите, пожалуйста.
Потом это было законсервировано до распада Советского Союза. И в последние годы его бесславного существования этот имперский механизм был заново запущен.
Скажите, Рубен.
И в результате возник вот этот конфликт, который мы имеем сейчас.
Вот в продолжении того, что вы сейчас сказали, есть ли в Армении силы, которые и сегодня поддерживают Москву, Россию, и хотят, чтобы Россия оставалась партнером Армении и существовал этот тандем, если говорить о ОДКБ, в рамках вот этого военного союза?
Ну, этого военного союза уже де-факто не существует. Начну с последнего. Да? Армения де-факто не участвует в работе этой организации. Армения не участвует в учениях. Армения вообще перестала ходить на эти все посиделки, которые устраиваются в рамках ОДКБ в последнее время, после того, как на Ереванском саммите вот эта последняя попытка хотя бы добиться того, чтобы вещи назвать своими именами, а речь шла о том, что произошло фактически вторжение на территорию Армении, на суверенную территорию Армении. И нужна была хотя бы политическая реакция. И этого даже не последовало. И Армения отказалась подписать итоговый документ.
Но все-таки силы есть в Ереване, которые поддерживают Россию? Очень коротко, если можно.
Да-да. В Армении есть только некоторые российские прокси. И назвать их силами в политическом смысле слова я бы не взялся. Это банды, а также группы, ну, людей на эмоциях или людей, которые дальше своего носа не видят и заводятся на эту пропаганду. Это российские прокси, это российская агентура, а также ряд полезных идиотов, извините за этот ленинский термин, для российских интересов. Сил как таковых, если их считать таковыми, нет. Это еще и группы интересов, которые аффилированы с прежним криминально-олигархическим режимом. И, естественно, они усматривают в отношениях с Россией свой шанс, ну, возможность теоретическую вернуться к этому корыту, да, вот, бюджетному, чтобы питаться. Вот примерно так.
Рубен.
А общество на данный момент к России относится, ну, как уже к перевернутой странице.
Рубен, спасибо большое вам за ваши интересные комментарии. Моим собеседником был политолог Рубен Меграбян. Без точки зрения противоположной стороны, эта картина войны и мира в Карабахе была бы неполной. Почти такие же вопросы я задал редактору информационного агентства «Туран» Шахину Хаджиеву. И когда я спросил его, можно ли было избежать нового военного противостояния между Баку и Карабахом, Шахин ответил, что нет, нельзя. И вот почему.
Конфликт в Карабахе возник на основе требования о выводе Карабаха из состава Азербайджана и передаче его Армении. Была война первая карабахская, затем вторая карабахская война, которую Армения проиграла. Но парадокс в том, что даже после этого поражения сначала Армения, затем Карабах от этой идеи не отказались. Более того, карабахские лидеры, карабахская элита заявила, что мы будем с оружием в руках отстаивать нашу независимость. То есть другого выхода, если говорить совсем коротко, у Азербайджана не оставалось. А если мы имеем у себя под боком вооруженных мятежников, то с ними надо разбираться. Другого варианта не было.
Баку одержал военную победу. Что будет с армянским населением Карабаха, которое не верит, что азербайджанцы им гарантируют безопасность после капитуляции?
Дело в том, что, вы понимаете, сейчас говорить, что, ну, будем откровенны, уговаривать их никто не будет. Дело в том, что предложения, которые делались до сих пор, на протяжении 30 лет, они регулярно становились все хуже, хуже и хуже для армян. Потому что они отказывались от всех вариантов. Ведь первоначально им предлагалась автономия под международной защитой, гарантии и так далее, и так далее, и так далее. Но отказ от всех этих вариантов в конце концов привел к сегодняшнему дню. И я думаю, что часть армянского населения все-таки останется в Карабахе. Дело в том, что судьба беженцев, она везде очень тяжелая, она ужасная. Люди, которые сегодня стремятся вырваться, уйти из Карабаха, ну, скажем так, им придется не сладко. В данном случае очень большая ответственность, возможность для Баку заключается в том, чтобы создать на самом деле такие условия, чтобы те, кто останутся, своим примером могли бы доказать, что совместное проживание возможно. В этом плане очень важен, скажем, опыт Турции, например. Ведь в Турции есть армянское меньшинство. Только в Стамбуле их 60 тысяч человек. И еще около 30 тысяч граждан Армении, которые туда приехали и не хотят уезжать. Они там живут и работают. Я уверен, что если мы сможем использовать вот этот положительный опыт, то со временем даже те, кто уезжает сегодня, захотят вернуться. Это очень серьезная работа дипломатическая, человеческая, психологическая. И я думаю, что это не менее сложная задача, чем одержать военную победу.
Не получится ли, что на правах победителя действия Баку будут очень жесткими, и те люди, которые воевали за независимость Карабаха, будут подвергаться преследованию?
Но тут надо различать. Люди, которые воевали, и военные преступники. С военными преступниками, безусловно, разговор будет короткий. Ну, их и не так уж и много, честно говоря. Есть определенный список людей, которые находились в международном розыске уже очень давно. К ним, наверное, кто-то еще прибавится. Но сегодня помощник президента Азербайджана сделал очень важное заявление, что мы готовы амнистировать участников и Второй Карабахской войны. То есть люди, которые были призваны в армию, с автоматом в руках стояли в траншеях или воевали, им ничего не будет грозить.
Какой спрос в этой истории с Москвы? Некоторые эксперты считают, что Россия вчистую проиграла эту геополитическую игру на Кавказе. Или еще Путин скажет свое слово, в том числе с помощью пушек?
Знаете, я думаю, что то, о чем вы сейчас сказали, это большое заблуждение. Москва в данном случае, в данном конфликте, она не проиграла. Проиграла армянская сторона не потому, что они потерпели поражение, потому что и несколько лет назад еще Россия вместе с международным посредником, вместе с Соединенными Штатами и Францией, Минской группы, они предложили вариант урегулирования. Их было несколько. Последний из них условно был назван план Лаврова. Об этом, кстати, недавно говорил и Путин. Он подразумевал урегулирование конфликта путем компромиссов. Зачем это надо было России? Для России Азербайджан стал намного сегодня важнее, чем Армения. Для России необходима была здесь стабильность для реализации экономических задач, для трансрегиональных проектов. Это и нефть, и газ, и транспорт, кстати говоря. То есть Россия в данном случае реализовывала свои интересы и пыталась убедить Ереван согласиться, что надо поступиться чем-то, ну, как минимум, освободить территорию вокруг Карабаха и получить автономию. То есть Россия этого сегодня добилась. Правда. Ну, можно сказать, что Россия потеряла Армению. Но если поставить на весы Армению и Азербайджан, то я думаю, что Россия все-таки выиграла. Я думаю, что ближайшие годы это подтвердят. Но у России остается другая проблема. Если она теряет Армению, то возникает угроза прихода сюда Соединенных Штатов, Запада, учитывая, что ситуация в Грузии довольно нестабильная, а если потерять Армению, то удержать свое влияние на Южном Кавказе России будет сложно. И поэтому сегодня такое сильное давление на Ереван с одной целью – сместить правительство Пашиняна и привести к власти очередное пророссийское правительство. Удастся это Москве или нет, вот от этого будет зависеть окончательный ответ на вопрос. Россия в данном случае выиграла или потеряла?
Пиратские релиз кинокартины «Барби» в России в первые же выходные возглавил прокат и продолжает лидировать. Российские власти так и не приняли законопроект о принудительном лицензировании зарубежного кино. В Минкульте отказались в качестве эксперимента дать добро на показ таких фильмов, как «Барби» и «Оппенгеймер», ведь ленты не способствуют, цитирую, «сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Роскомнадзор на этой неделе потребовал удалить из российских стриминг-сервисов самый кассовый якутский фильм «Айта» за якобы деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. Конец цитаты. Фактическая цензура, пиратство, дотации и другие реалии кинопроката в России в материале моего коллеги Ивана Воронина.
О смерти кинопроката в России, кажется, регулярно задумываются все к нему причастные. Принудительно лицензировать, читай официально воровать, картины кинокомпаний, покинувших российский рынок, власти не решились. Кинотеатры выживают как могут. Завирусилась история с переименованием фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» в «Быстрые свидания» и «Дубак», соответственно, в московском кинотеатре «Радуга кино». В нашем прокате нет ни «Барби», ни «Оппенгеймера», поспешили заявить представители кинотеатра изданию «Лента.ру». Но разгадка была где-то рядом. Идем на сайт «Радуги» и находим «Барби Геймера». «Барби» идет так называемым предсеансным обслуживанием к короткометражке 2021 года «Быстрые свидания». «Оппенгеймер» по той же схеме к анимационной короткометражке «Дубак» 2017 года. Предсеансное обслуживание – это когда зритель якобы покупает билет на «Быстрые свидания», а бонусом до сеанса свиданий получает «Барби». На 23 сентября в «Радуге кино», кстати, аншлаг на все сеансы-предсеансы. Весьма недуховный и нескрепный.
I'm coming with you.
Okay. Русское кино Голливуд не заменило. Русское кино находится в тотальном провале. То есть авторское кино, в общем, продолжает снимать, но авторское кино как никто не смотрел, так никто и не смотрит. Коммерческие фильмы чудовищные. Убытки российской киноиндустрии перевалили за 5 миллиардов рублей только за 7 месяцев этого года. Это беда.
Рассуждает кинокритик Давид Шнейдеров, посетовав, что «желтая пресса» широко освещала пиратскую премьеру в Кунцево Плаза при действующей статье Уголовного кодекса о нарушении авторских прав, а авторы короткометражек, к которым крепят предсеансные сеансы, вообще ничего не получают с проката. Да, прошлой зимой фильм «Чебурашка» обновил рекорд по сборам, но дьявол в деталях, точнее, в безрыбье.
В Америке шли одновременно «Аватар 2» и «Кот в сапогах 2». Если бы эти два фильма вышли в российский прокат, а «Чебурашке» остались бы уши. Потому что «Кот в сапогах 2» оттянул бы младшую аудиторию с родителями, а «Аватар 2» оттянул бы тинейджеров с родителями, и на «Чебурашку» пошли бы только бабушки и дедушки из чувства ностальгии.
В прошлом году, по данным Минкульта, в России закрылись чуть больше 1,5% кинотеатров и 6% кинозалов. По данным независимой компании «Нива Фильм Ресерч», закрылись почти 6,5% и почти 12,5% кинотеатров и кинозалов соответственно. То есть в разы больше, чем по оптимистичным подсчетам чиновников. Путь картины от съемочной площадки до кинозала или стриминг-сервиса сильно усложнился с принятием гомофобных и трансфобных законов. В той же «Барби» заблюрили сцену с поцелуями щек Кена Райана Гослинга другими кенами. Якутская комедия «Кандидат» не получила прокатное удостоверение из-за сцены с мужчиной в парике. Такими темпами придется блюрить «Бриллиантовую руку» за излишне смачные поцелуи героя Анатолия Папанова в адрес героя Андрея Миронова, рассуждает Давид Шнейдеров.
Только в России прокатное удостоверение носит явный отпечаток цензуры, которая запрещена Конституцией Российской Федерации. И история с этими двумя якутскими фильмами – это сильный удар по молодым режиссерам, которые сейчас начнут оглядываться, а как бы чего не вышло. Это лютый возврат во времена, в худшие времена Советского Союза. Забавно, его требуют отозваться от сетей, Роскомнадзор. Но Минкульт прокатное удостоверение не отзывает. Это как? Левая рука не знает, что делает правая. Хвост виляет собакой. Wag the dog. Что происходит? Черт их побери.
Роскомпозор. С таким заголовком вышла на этой неделе газета «Якутск вечерний» после требования Роскомнадзора убрать со стриминг-сервисов картину «Айта». По сюжету полицейского русского происхождения подозревают в изнасиловании девочки якутского происхождения. Фильм заподозрили в национализме, хотя как раз против национализма тот активно выступает, уверен кинокритик Давид Шнейдеров, посмотревший картину. Вдобавок к цензуре и самоцензуре – самоизоляция. Россия снова не будет выдвигать фильм на «Оскар».
Выдвижение на премию Американской киноакадемии «Оскар» в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно.
К слову о гонениях на российскую культуру. Это фрагмент трейлера документального фильма «Выход» британского производства, но российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о миграции моржей на Чукотке. Берлинале, Арт-Док-Фест в Риге, номинация на последний Оскар. За полтора года войны Минкульт выделил миллиарды рублей на производство кассовых фильмов. Кинотеатрам в поддержке власти отказали. Исключение – Москва, где решение о финансировании принято на региональном уровне.
Отдача от этих миллиардов, вложенных сейчас, будет через 2 года, а то и 2,5. Но вот эти 2-2,5 года кинотеатрам надо прожить.
Справедливости ради, без осенних голливудских новинок остались и зарубежные кинотеатры. В Калифорнии продолжается забастовка актеров и сценаристов. Зрители довольствуются авторским кино, либо пересматривают «Барби Геймер».
С нами на связи кинопродюсер и автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почти полтора года прошло, как Голливуд и многие европейские компании ушли с российского рынка. Уголовная статья за показ контрафакта никуда не делась. Теоретически можно сесть в тюрьму за нарушение авторских прав той же «Барби» или «Оппенгеймера». Как российские прокатчики разруливают этот вопрос с правоохранительными органами?
По моим ощущениям, по всему, что я слышу и что я читаю, что мне рассказывают мои бывшие коллеги, там, собственно, пока никаких историй громких с тем, чтобы правоохранительные органы действительно приходили и спрашивали, ребят, что у вас за копия «Барби» показывается перед российской короткометражкой, пока не было.
То есть просто все понимают, так я понимаю?
Да, конечно. Слушайте, там все понимают. Вот в сюжете, который вы только что показали, была эта цитата про то, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют там каким-то специальным русским духовным ценностям. Это чистая ерунда, и люди, которые писали этот документ, человек, который этот документ подписывал, тоже прекрасно понимает, что это какая-то абсолютная ерунда, но ему нужно что-то сказать, потому что государство приняло такое фундаментальное решение не легализовать контрафактный прокат. И поэтому нужно придумать каждый раз какие-то объяснения. Ну вот они придумали. Это абсолютно бюрократическая штука. Ну, собственно, многие вот из упомянутых в сюжете событий, произошедших с российским кинопрокатом, они связаны с тем, что бюрократическая машина, в таком состоянии самосохранения. Как бы чего ни вышло, это их тоже касается. Это касается не только людей, которые кино снимают.
Но чтобы закрыть... Чтобы закрыть этот кейс, все-таки уголовные дела могут же храниться в каком-то шкафчике, и в нужный момент владельцу кинотеатра или прокатчику их предъявят, заберут собственность или распилят как-то ее. То есть вы оставляете такой люфт для таких вот искусственно придуманных уголовных дел?
Для искусственно придуманных уголовных дел в России, конечно, нужно оставлять люфт всегда, вне зависимости от того, о какой индустрии конкретно мы с вами говорим. Это, такое некое допущение, которое нужно иметь в виду всегда. Но реальность этого, мне кажется, сомнительной, потому что, как минимум, если кому-то захочется как-то придать кинотеатры, они, наверное, будут скорее смотреть в кассу и в налоги, чем в то, какие копии показывали или не показывали.
Кстати, о кассе. По данным компании Neofilm Research, в России закрылись почти 12,5% кинозалов по стране по итогам 2022 года. Об этом было в репортаже моего коллеги. Государство не поддержало владельцев кинотеатров, кроме Москвы, пожалуй. Там особая история. В отличие от производителей фильмов. Как будут выживать прокатчики без Голливуда?
Слушайте, они все придумывают, что только могут. Они ставят в прокат фильмы, которые никогда раньше бы не входили в прокат. Более того, фильмы, которые никогда раньше не выходили бы в кинотеатральный прокат, российские фильмы, зарабатывают абсолютно баснословные деньги, потому что это чистое безрыбье, и несчастный зритель идет смотреть то, что, ну, как бы, что ему показывают. У него нет каких-то особенных вариантов, потому что это очень грустная, на самом деле, для меня история. Я много лет работал в киноиндустрии, и мне грустно смотреть, как уничтожается последовательно и, в общем, довольно жестоко индустрия, которую устроили тысячи людей на протяжении многих лет. И я имею в виду не только кинотеатры, а тот, ну, как бы, главным достижением российской киноиндустрии за последние десятилетия, а их было два. Это было формирование людей, как бы группы людей в масштабах страны, которые, для которых отдых в кинотеатре, для которых поход в кинотеатр, который становился важной формой досуга, и которые предпочитали смотреть кино именно на большом экране, не дома, не в цифровом релизе. А второе – это формирование группы людей, которые готовы платить деньги за подписку на онлайн-платформы и онлайн-кинотеатр. И того, и другого, вот там, я помню это хорошо, там, лет 15 назад консенсус был, что нет, никогда такого не будет, мы, значит, все не выживем и так далее. Вот оказалось, что, может быть, выстроили кинотеатральную крутейшую индустрию, появились зрители, для которых это важно. Сейчас это все умирает, государство этому особенно не помогает, у государства другие приоритеты, и я не верю, что оно как-то поможет. И остаются люди, которые владеют этими кинотеатрами, и сети, которые владеют множеством кинотеатров, которые придумывают разнообразные способы, вот вы про некоторые из них в сюжете рассказали.
Иван, у меня к вам последний вопрос. Если можно, давайте про производителей. По данным Минкульта, в 2023 году для поддержки производства национальных фильмов предусмотрено 11 миллиардов рублей, около 116 миллионов долларов, в том числе 80 миллионов долларов будут выделены фонду кино. Это немалые деньги. Какой процент этих средств уйдет на патриотическое кино, как вы думаете?
Во-первых, это не все деньги. Во-первых, вы назвали треть от того, что суммарно выделяет государство на поддержку кинематографа. За этот год это будет больше суммарно. Фонд кино, Минкульт и Институт развития интернета потратят на контент больше 30 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, которой не было равных, которой не было в истории современной России никогда. На патриотический контент, если вы хотите мое честное мнение, я думаю, самый маленький процент. Потому что, вот это вещь, которую я говорю из интервью в интервью, существует два типа продюсеров. Есть продюсеры, которые зарабатывают от успеха, есть продюсеры, которые зарабатывают с бюджета. Вот пример «Чебурашки», который вы обсуждали в сюжете, и пример многих, на самом деле, фильмов, которые заработали в российском кинопрокате, российских фильмов, очень серьезные суммы в этом году, показал российским продюсерам, что если вы делаете качественное, для российского зрителя качественное, развлекательное кино, российский зритель пойдет и посмотрит его, и вы заработаете в прокате, и вы будете успешны, и вы выпустите не стыдный для вас продукт, не потеряете лицо перед коллегами, не снимете фильм «Свидетель», а, ну, как бы честно заработаете. И огромное количество людей идут именно в эту сторону. Если вы смотрите питчинги фонда кино и питчинги компании лидеров, то вы увидите, что там вообще патриотического кино нет. Вот в том значении, в котором мы это предполагаем, не в смысле условно спортивная драма «Величие страны» или драму «Великой Отечественной войне», а в значении Z-фильмов. Вот, вот там у лидеров киноиндустрии нет ни одного Z-фильма. Смотрите питчинг не лидеров, там типа было два, кажется, Z-фильма. Сейчас Институт развития интернета презентовал гигантскую линейку, там вот таких вот Z-проектов было три. Такое патриотическое, в больших кавычках, кино, которое популяризирует войну, вот, которое отражает те тезисы, которые, кажется, в прошлом году озвучивал Минкульт, значит, объединение нации, помощь фронту, волонтерство, добровольчество. Я думаю, что это будет минимум. Более того, я думаю, что сам Минкульт в этом не сильно заинтересован, и они не очень хотят этого. Им нужно что-то для галочки, чтобы от них отстали, и они будут дальше делать свое кино. потому что это, в общем, у них неплохо получалось.
Иван, спасибо вам большое за очень интересный и подробный рассказ. Моим собеседником был кинопродюсер Иван Филиппов. О перепалке в ООН и войне в Украине мы расскажем после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы нас смотрите на YouTube-канале, ставьте лайки, и мы вернемся через несколько минут.
Важные истории рассказали, что двум журналисткам издания угрожают неизвестные и следят за ними. Речь идет об Ирине Долининой и Олесе Мараховской. Обе живут в Чехии. Первые угрозы поступили им в марте 2023 года через форму обратной связи на сайте «Важных историй». Авторы сообщения дали понять, что знали точные домашние адреса, по которым журналистки проживали в Праге. Отправители угроз подписались именем Евгений П. и указали адрес электронной почты, содержащий букву «Z», символ полномасштабного вторжения России в Украину. В одном из сообщений отправители прислали данные о билетах на самолет и бронировании отеля в шведском городе Гетеборг. Долинина и Мараховская собирались туда на конференцию журналистов-расследователей. В интервью телеканалу «Настоящее время» Ирина Долинина рассказала, что связывает угрозы со своей журналистской работой.
Скорее, это связано, конечно, с войной, но до полномасштабной войны мы с Олесей очень много публиковались вместе. Вот, и выпускали разные расследования, затрагивали, естественно, интересы разных высокопоставленных людей, поэтому, я думаю, большинство из которых, конечно, поддерживают и полномасштабное вторжение России в Украину.
В редакции «Важных историй» предполагают, что за угрозами стоят российские спецслужбы или связанные с ними люди. В 2021 году российский Минюст внес «Важные истории» и отдельно 6 журналистов издания в список иностранных агентов. Расходы на военные нужды России в 2024 году впервые превысят расходы государства на социальную политику, сообщает агентство Bloomberg. 22 сентября российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 3 следующих года. По сравнению с нынешним годом, военные траты России в 2024 вырастут на 70% и составят почти 11 триллионов рублей. Еще более 11 триллионов рублей в 2024 планируют потратить на засекреченные статьи российского бюджета. Эти расходы в сравнении с текущим годом также вырастут на 70% или 4,6 триллиона рублей в абсолютном выражении. Траты на социальную сферу, в том числе выплату пенсий, пособий и других льгот, вырастут на 1 триллион рублей. Как отмечают эксперты Bloomberg, цитата, «динамика военного бюджета России свидетельствует о смене приоритетов властей в условиях боевых действий, которые приносят тяжелые финансовые потери и которым не видно конца в обозримом будущем». Конец цитаты. Медиамагнат Руперт Мёрдок в свои 92 года уходит с поста главы корпорации Fox и исполнительного председателя медиахолдинга News Corporation. Он передаст управление активами своему сыну Лахлану, а сам станет почетным председателем совета директоров обеих компаний. Руперт Мёрдок получил в наследство газетное дело в Австралии и построил из него огромную медиа-империю. Он провел в бизнесе 70 лет, приобрел газеты New York Post и Wall Street Journal, запустил телевизионную сеть Fox, создал британскую сеть платного телевидения Sky. Мёрдок-старший стал одной из самых влиятельных персон в мировых медиа. У магната 6 детей. Его преемником в бизнесе станет старший сын.
Российско-украинские отношения все глубже опускаются в бездну насилия. Потерпев незначительное унижение на дипломатическом фронте во время заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось в минувшую среду в Нью-Йорке, Россия сразу же взялась за массированные ракетные атаки на украинские города уже в четверг. Киев ответил тем же в пятницу. В результате ракетной атаки ВСУ был серьезно поврежден штаб Черноморского флота России в Севастополе. И с большой степенью вероятности в момент удара в здании находился командующий флотом адмирал Виктор Соколов. Впрочем, более подробно о картине российско-украинской войны в сюжете нашего коллеги Дмитрия Мороза.
Во-первых, мы хотели бы вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово...
Новый виток российско-украинской войны состоялся 20 сентября прямо в зале Совета Безопасности ООН. Ссылаясь на регламент, постпред России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя возмутился предоставлением слова президенту Украины перед, а не после всех присутствующих членов Совбеза. В ответ на это нынешний председатель Совета Безопасности и премьер-министр Албании Эди Рама ответил в свойственной ему манере.
«Вы останавливаете войну, и президент Зеленский не будет выступать».
Визит в США Зеленский назвал успешным, заявив, что удалось достичь соглашения относительно поставок снарядов и производства новых вооружений на $325 миллионов. Однако Киев рассчитывал на 24 миллиарда плюс современные ракетные системы. Тем не менее, уже в ближайшее время США поставят Украине танки «Абрамс», которые используют 120-миллиметровые снаряды повышенной бронебойности с обедненным ураном и созданные для борьбы с советскими танками. Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент Украины призвал к реформе Совета Безопасности и ядерному разоружению России.
Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 90-х.
В кулуарах ООН президент Литвы Гитанас Науседа попытался погасить зерновой конфликт между Украиной и Польшей, разгоревшийся в конце прошлого лета. Прессе стало известно, что Науседа провел отдельные встречи с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. По словам литовского лидера, прогресс в этом вопросе имеется. На следующий день после окончания заседания в Нью-Йорке в городах Украины раздавались взрывы. С аэродрома в Энгельсе Саратовской области российская армия запустила 43 крылатые ракеты, из которых удалось сбить 36, заявили в пресс-центре Воздушных сил Украины.
Я выскочила бегом от того места, услышала такой звук, и все.
Но уже в пятницу, 22 сентября, такие звуки слышали жители Севастополя.
Так, почалось. Взрывы в центре города, на Айвазовского. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты.
В оккупационной администрации Крыма заявляют, удар был нанесен при помощи британских крылатых ракет «Шторм Шэдоу». К вечеру пятницы в сети появились видео поражения ракетами здания штаба Черноморского флота России в Севастополе. В телеграм-канале «Крымский ветер» пишут, что погиб командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов. В Министерстве обороны России сообщают лишь о военнослужащем, пропавшем без вести. О ком именно идет речь, не уточняется. Капитан первого ранга военно-морского флота Украины в прошлом, а ныне военный эксперт Павел Лакейчук уверен, подобная операция стала возможной лишь благодаря длительной подготовке.
ВСУ освободили от русских их оборудование бурильные скважины в Черном море, нанесли удары по дивизионам С-400 на Тарханкуте, в Евпатории и Фиоленте. Фактически создан коридор, в котором относительно безопасно могут передвигаться средства воздушного поражения, но при этом не быть обнаруженными. И сейчас происходит основная фаза этой операции.
Фаза операции, вот эти удары по заводам, по аэродромам.
В остальном картина украинского фронта практически неизменна. В той или иной степени напряженности бои идут вдоль всей линии фронта. На юге в Запорожской области ВСУ продолжают штурмовать линию Суровикино, прорываясь к городу Токмак. В Донецкой области бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ сдерживают натиск российских сил, пытающихся вернуть под свой контроль несколько утраченных ими недавно населенных пунктов на стратегических высотах к югу от Бахмута.
Пострель!
Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
С нами на связи бывший советник представительства России при ООН в Женеве, дипломат Борис Бондарев. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Зачем нужна была трибуна ООН Владимиру Зеленскому, когда судьба Украины решается не в стенах этой организации, а в Белом доме в Вашингтоне?
Трибуна в ООН, в принципе, никогда не помешает, чтобы донести до международного сообщества свою позицию, свой взгляд на ту или иную проблему. И Украине очень важно завоевать максимальное число голосов, скажем так, в мире в свою пользу. Потому что, как мы видим, многие страны, особенно страны глобального юга, пытаются воспользоваться ситуацией и сидеть на двух стульях, скажем так. И многие из них не осуждают напрямую агрессию, пытаются делать вид, что есть у России, у президента Путина какие-то свои легитимные озабоченности, интересы, которые нужно соблюдать и прочее. Поэтому, конечно, украинская дипломатия ведет борьбу на всех фронтах, чтобы добиваться перелома настроений в свою пользу. Потому что даже если поддержка Украины в Белом доме, как вы сказали, пока еще достаточно прочная, тем не менее, если в США увидят, что 90% стран поддерживают Россию, то противники помощи Украине могут этим воспользоваться для снижения этой самой помощи. То есть Украине важно, важно, чтобы большинство в ООН было на ее стороне в той или иной степени.
Борис, скажите, а могут ли Россию лишить права вето в ООН, как этого просит Украина?
Если действовать согласно уставу ООН, а не заниматься какой-то там самоуправством, то нет. Такого в ООН не предусмотрено, в уставе ООН не предусмотрено. Там любые поправки в устав должны приниматься с согласия всех постоянных членов ООН, поэтому вряд ли можно предположить, что Россия проголосует за лишение себя права вето. Это вряд ли можно представить.
По итогу встречи Зеленского и Байдена президент США пообещал, помимо очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов, также передать небольшую партию дальнобойных ракет «Атакамс», о которых давно просила Украина. Почему США так осторожничают с передачей подобных ракет, хотя они явно могут ускорить темпы контрнаступления?
Сложно сказать. Да, американцы действительно довольно долго тянут с многими видами вооружений, которые, наверное, были бы очень полезны Украине уже и в прошлом году. Это не только ракеты, это и самолеты, и танки. Ну, я думаю, у них есть свои, больше есть внутриполитические, конечно, соображения. Ну, и есть, конечно, все время присутствует опасение, что какой-то из таких шагов может все-таки спровоцировать не совсем адекватное российское руководство к каким-то неприятным шагам. Например, использованию того же ядерного оружия, если оно почувствует, что вот какой-то, наконец, какая-то из этих красных линий бесконечно все-таки перейдена, и нужно показать Западу, с кем он на самом деле имеет дело. Я думаю, такие опасения существуют. И насколько они обоснованы, трудно судить, но, как говорится, наверное, в Белом доме предпочитают лишний раз не рисковать. Хотя, мне кажется, за прошедшее время мы видели, что если Путин видит перед собой действительно силу, которая с ним говорит, так сказать, сознавая свою силу, он идет на попятную, а проявляет свою смелость и, так сказать, и грозность только тогда, когда чувствует, что перед ним готовы согнуться.
Борис, очень сложно разобраться сейчас в взаимоотношениях между Киевом и Варшавой. И вот вы как дипломат, наблюдая за этими, можно сказать, баталиями словесными, вот разобрались или нет? Анджей Дуда, например, президент Польши, сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно тех, кто его спасает. Насколько подобные настроения популярны среди союзников Украины?
В Польше, насколько я понимаю, предстоят в определенном будущем, довольно скором, выборы. И, вероятно, эта риторика призвана именно показать польской аудитории, может быть, которая не полностью разделяет частично такую ярую поддержку Украины, что правительство Польши на страже, прежде всего, своих национальных интересов. И, может быть, не готово рисковать польской безопасностью, может быть, даже жизнью польских солдат, допустим, гипотетически, если конфликт на Украине будет эскалироваться. Может быть, стоит с такой точки зрения трактовать эти заявления, хотя, конечно, я должен сказать, что делать такие заявления вслух – это, на мой взгляд, ну, неосторожно, мягко говоря. Потому что, помимо того, что это вызывает вопросы в лагере сторонников Украины, это вызывает озабоченность у тех, кто, в общем-то, переживает за Украину. И это, конечно, вызывает некоторый энтузиазм, я думаю, в Москве и в других столицах, которые хотели бы, чтобы все-таки Украина, а с ней Запад, проиграли эту войну. И такие вот разногласия, они, конечно, играют на руку, прежде всего, сторонникам продолжения войны в Москве, которые говорят, что вот, видите, Украина-то уже, от нее отворачиваются даже такие стойкие и ярые союзники, как Польша, так что надо немножечко еще подавить, и мы победим.
Борис, очень короткий вопрос, если можно, за 30 секунд. Трамп и республиканцы, они придерживаются одного взгляда помощи Украины или есть детали разные?
Насколько я понимаю, в республиканской партии нет единого мнения по поводу Украины. И там есть довольно много деятелей, которые поддерживают помощь Украине, понимая, что это в интересах США.
Борис, спасибо вам большое за интересный рассказ. Моим собеседником был дипломат Борис Бондарев. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.